Халилюя. Отец Небесный, мы просим Тебя, Боже, благослови нас, Боже, в этих заповедях, которые заключены в главе Китаце, Боже. Помоги нам увидеть и услышать, Боже, то, что Ты хочешь нам сказать сегодня. Дай нам возможности концентрации, Боже, концентрации понимания Слова Твоего, Боже. Именно то, что Ты хочешь нам сказать. И дай нам возможность положить это Слово вовнутрь сердца своего. И растворить его там внутри, чтобы это стало частью меня, частью моей жизни. Я прошу Тебя, Боже, положи свою руку на интернет-соединение. И дай нам возможность, Боже, сегодня продуктивно размышлять о Твоем Слове. Амин. Вероники? Не знаю. Сейчас попробую еще разок. И продолжением вот этой семейной темы идет следующие стихи, которые говорят: если кто взял жену недавно, то пусть идет, не идет на войну и ничего не должен возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем и в продолжение одного года увеселяет жену свою, которую взял. То есть закон приспосабливается к чувствам людей, которые для упрощения брака требуется какое-то определенное время совместной жизни, взаимной как бы адаптации. Кроме того, здесь видна забота номер один о потомстве, которое может появиться в течение года, а также о попечении, о судьбе рода, потому что женившийся человек должен стремиться родить детей, дабы в случае гибели на войне не остаться бездетным. Дальше предписание охватывает самые разные стороны жизни. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковой берет в залог душу. Вот такой вот призыв к очеловечиванию вот этих экономических отношений. Взаимодавец не должен даже на время лишать должника каких-то вещей жизненно важных, необходимых. В качестве примера приведена вот эта ручная мельница, состоящая из двух камней, верхнего и нижнего. Лишившись ее, должник не сможет даже растереть полученное зерно и прокормиться, не то что даже отдать долг. Дальше подчеркнем, что речь идет о бескорыстном одалживании, хотя и под залог. Брать с ближнего рост, то есть под проценты, Тора категорически запрещает. Исход 22 глава, 25 стих, Левитов 25 глава с 35 по 37 стих, Второзаконие 23 глава с 19 по 20 стих. Дома, когда будете прослушивать, сможете эти места посмотреть. И вообще закон как бы санкционирует только такие экономические отношения, которые основаны только на милосердии. Он противостоит обезличиванию, расчеловечиванию каких-то общественных взаимосвязей. Берет в залог душу. Значит, лишает просто-напросто жизненного важного необходимого. Ну, по какой причине душа, а душа на иврите это нефеш, сравнивается с ручной мельницей? В оригинале сказано о запрете брать в залог. Рехаим варахев. Буквально два жернова или движущийся верхний жернов. Слово рахаим, два жернова, одного корня с глаголом, который означает веять или размахивать. Отсюда слово руах, то есть дух. Так именуется уровень души, на котором как раз находятся вот эти волевые способности человека. А словом «рехев» обозначается не только движущийся верхний жернов, но и вот та самая колесница, о которой он рассказывает. Вот почему духовная сущность, то есть руах, дыхание, пользующаяся телом как своей колесницей, сравнивается с ручной мельницей. То есть она призвана перерабатывать, перетирать впечатление вот этого внешнего мира, то есть, ну, зерно в данном случае, в этом примере, извлекая из них вот более тонкую такую духовную субстанцию, ну, или муку, как приведено в этом примере. Но ведь у человека только один дух. Почему же здесь употреблена форма просто двойственного числа? Рахаим – это множественное число. Это сделано для напоминания заимодавцу, что при встрече с его должником присутствует не только дух человеческий, но и дух Божий, всевидящий и судящий. Притча 29.13. Бедный лихаимец встречается друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Еще раз. Бедный и лихаимец встречается друг с другом, но свет глазам и того, и другого дает Господь. То есть тем отношение между взаимодавцем и должником развивается дальше. Запрещается не только брать в залог жизненно важные вещи, но и заходить даже в дом должника, чтобы взять залог. Должник сам должен решить, с чем считает возможным на время расстаться. Кроме того, богатый обязан проявлять к бедному, просто уважение, не на миг, не ощущая себя хозяином в его доме. То есть, это внутренняя вещь. Помните, мы с вами говорили, отношение человека с Богом, отношение человека с ближним и отношение человека с самим собой. То есть, отношение человека с ближним показывают о том, что он не в состоянии общаться с самим собой и не в состоянии общаться и с самим Творцом. У него нет отношений. Эти отношения прерваны. А если они прерваны, то тогда человек начинает быстро-быстро опускаться. Наконец, это 10-11 стих. Если ты ближнему твоему даешь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице. А тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свою на улицу. То есть в дом даже не ходи. Наконец, взятый в залог, но необходимые должнику вещи, закон требует просто периодически возвращать ему, устанавливая тем самым вот такие вот доверительные отношения между людьми. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя. И тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим. То есть твои отношения с Творцом дороже. Предписание внимательно относиться и к наемному работнику. Надо отдавать ему плату. То есть ты нанял человека на работу. Надо отдавать ему плату, не задерживая ее даже на полдня до утра. При инфляции, когда деньги со дня на день обесцениваются, выполнение вот этого предписания становится особенно значимым. Помните, как у нас в Союзе? Ты месяц проработал, деньги получаешь, а на них ты ничего купить не можешь. Потому что за это время, пока ты работал, они обесценились. Вы договаривались об одной сумме, и ты рассчитывал, что эту сумму тебе хватит для того, чтобы купить домой какие-то продукты, заплатить за квартиру, еще что-то такое. А время прошло, деньги обесценились, и ты за эти деньги можешь только купить себе булку хлеба. И ты становишься должником тогда перед государством за квартиру, за свет, там, и ты попадаешь в эту долговую яму. Что произошло со многими моими друзьями и знакомыми там, в Союзе? Не потому, что были нечестные, а потому, что вот эта вот инфляция, она просто съедала все. А деньги вовремя не платили и вовремя не давали. Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей и в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того. Ибо он беден, и ждет душа его, чтобы он не возопил на тебя Господу, и не было на тебе греха. Если ты хочешь нормальных отношений с Господом, если ты бы хочешь, чтобы ты был услышан на высоте, мы должны понимать вот эти вот вещи. Еще вам хочу сказать просто от себя, что если ты не можешь подарить эти деньги, то лучше вообще не занимай, потому что потом ты станешь с ним врагом. Если не можешь подарить, лучше вообще не занимай. То есть то, что здесь описывается, да, залог и прочие вещи, на самом деле лучше бы этого вообще не делать. Это уже крайние вещи. Когда ты уже в самой крайности, чтобы не стать врагом Господу и чтобы не стать врагом ближнему, это описывается. На самом деле, самый лучший вариант Если ты кому-то что-то дал, забудь про эти деньги. Благослови его. Ты ему подарил их. Все. Если ты можешь так сделать в сердце своем, то все будет в порядке. То останется он тебе другом, и у тебя останутся нормальные отношения с Богом. Если ты это не можешь делать, то лучше не давай, потому что от этого ты получишь только сплошные минусы. Среди заповедей вот о таких справедливых и милосердных отношениях между людьми есть еще и запрет коллективной ответственности за вину одного. 16 стих. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Как бы наблюдается видимое противоречие между этими предписаниями и предупреждением второй заповеди о наказании детей за вину отцов, помните, до 3-4 рода. Исход 20 глава, это в 5 стихе написано. Она разрешается следующим образом. Во второй заповеди речь идет о Божьем наказании, а здесь о человеческом правосудии. Особое внимание закон уделяет самым беззащитным членам общества. 17 стих. Не суди превратно пришельца и сироту. Пришелец, потому что, смотрите, это же проблема. Он не знает языка. У него нет жилья. У него нет работы. Он в очень беззащитном состоянии. В очень ранимом состоянии. Сирота тоже. И у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что ты был рабом в Египте. И Господь освободил тебя оттуда. Посему я повелеваю тебе делать сие. Почему мы исправляем праздник Песах? Чтобы помнили, что мы были рабами в Египте. Чтобы вот эти заповеди исполнялись нами досконально. Права обездоленных вообще нуждаются в защите, не только на суде. О них надо помнить всегда и всюду. Когда будешь сжать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Согласно иудейской традиции, сноп следует намеренно как бы забыть на поле, не дожидаясь, пока действительно его забудешь. А это значит, что еще некоторую часть урожая, кроме обязательной десятины, то есть Второзаконие 14 глава, 28-29 стих, надо отделять в пользу бедняков, какую зависит уже от щедрости хозяина и его каких-то материальных возможностей. Когда будешь оббивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирая остатков за собой, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Считая то, что Израиль – это святая земля, которая изобилует фруктами, виноградом, там 7 сортов, 7 плодов есть, которым славился Израиль. И если хозяин имеет право лишь единожды пройтись по плодовым деревьям и винограднику, то для бедных остается очень много. Еврей никогда не должен отделять себя от сирых и убогих, потому что он должен помнить о египетском рабстве так, словно бы он был лично был избавлен. То есть это я выходил из Египта, а не пра-пра-пра-пра-пра-пра-отцы наши. И помни, Второзаконие 24:22, что ты был рабом в земле египетской. Посему и я повелеваю тебе делать сие. 25 глава. Мы идем быстро, потому что мы на этой неделе должны закончить. Открывается описанием того, как должен вершиться праведный суд. Это вообще проблема. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного судят. Легко сказать. На первый взгляд предписание кажется просто излишним. И так все понятно. Разве не очевидно, что правый должен быть оправдан, а виновный осужден. Но смотрите, здесь лаконично выражено повеление продолжать судебный процесс до тех пор, пока правота правого и вина виновного не будет доказана досконально. И если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен перед глазами твоими. То есть идея вот этого технического наказания как бы способна смутить нас, современных людей, потому что мы не согласны с этим. Мы просто отвыкли от этого. Но мы можем быть уверены, что законодательством наших дней скорее удалось бы достичь своей цели сокращения числа преступлений и ослабления тяжести, если бы они следовали закону Божьему. Это 100%. Смотрите, в этой связи, что в Торе не содержится ни единого предписания о заключении преступника в тюрьму, уже понятно. Потому что оттуда выходят воры в законе, убийцы в законе, и так далее. Оттуда профессионалы выходят. Здесь нет ни одного предписания о заключении человека в тюрьму. Потому что известно, что последнее не способствует уменьшению преступности, а наоборот ведет к обмену опытом между заключенными, создавая из них как бы особую касту со своими законами, обычаями, главарями и так далее. Напротив, однократно не наносящее ущерба здоровью телесное наказание, предписанное Торой, как раз позволяет избежать всего этого. И в то же время крепко вразумить виновного. Согласно фарисейской традиции, осужденного могли нанести не более 39 ударов. 40 без одного. Это 2 Коринфянам 11:24. Обратите внимание, что преступник должен быть бит при судье. Такой порядок. Потому он направлен на устранение злоупотреблений и вымогательств со стороны исполнителей приговора. То есть там можно поменять что-то, кому-то заплатить и так далее. Особо остановимся на повелении, чтобы брат твой не был обезображен пред глазами твоими. В оригинале там стоит глагол «никла» – «быть униженным», «быть обиженным». Осужденный преступник остается братом твоим, и его человеческому достоинству ни в коем случае не должен быть нанесен никакой урон. Испытав наказание, он возвращается в общество в качестве полноправного члена, а не представителя некой касты отверженных. Судимый, печать, и все, на работу не берут, там не встань, тут не сядь. Теперь давайте сопоставим эту заповедь с распространенным ныне обращением к преступникам и сделаем верные выводы. Ну что мы видим? Рассматривая главы содержания предписания социальной жизни, и поначалу вызывает удивление, что в ней говорится также еще и о скоте. Не заграждай рта валу, когда он молотит. Когда вот эта заповедь имеет буквальное значение, как и другие предписания о милосердии к животным. Но в связи с предшествующим повелением о наказании преступника, здесь видится иной смысл. Смотрите, совершивший проступок, исправившись, вновь становится полезным членом общества, то есть валом молотящим. И ему не следует в этом препятствовать, заграждать рот чрезмерными или длительными какими-то карами. Вот в таком духе приведенный стих понимался уже в древности. Например, апостол Шауль объясняет его в применении не к животным, а к людям. Ибо в законе Моше написано: «Не заграждай рта у вала молотящего, а валах лепечется Бог». Или, конечно, для нас говорится. Так и для нас это написано. «Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое». Далее в 25 главе продолжается тема социальных отношений потому что и как можно применять это в семье. Речь идет о том, о либерантном браке, от латинского «liberus» – «деверь». Браки, которые желательно при отсутствии умершего мужского пола. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого. Но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жены и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его, умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. А кроме такой вот характерной черты для Торы заботы о сохранении рода, также говорится об имени умершего. Опять кто-то у нас тут звонит. Так, кто тут еще был? Так, вроде все на месте, да? Окей, продолжаем. Что у нас по времени? 10 минут осталось. Если вы помните историю с Иудой и Тамар, эта заповедь как раз касается именно того случая. Мы уже с вами говорили, что каждый раз Тора раскрывает какие-то истории и выводит определенные заповеди, чтобы это не случилось. Если же этот девер не захочет жениться... Кто-то постоянно звонит. Да что же это такое? Если же этот девер не захочет жениться на ней, то тогда она должна выйти. То тогда они должны выйти к народу. И в суде был такой специальный башмак. Он должен был снять его. И она должна была... плюнуть, понятное дело, не в него, а рядом с ним. И тогда этот человек до конца жизни назывался разутым. То есть суть заключалась в том, что он разул брата своего и оставил его голым. Что происходит с душами человеческими? Как зарождаются души? Души наши зарождаются там, на небесах, в сердце Отца. И Он их посылает по своему ведению и распределению. Если душа человека не успела сделать это продление, то брат должен сделать это. То первый сын должен принадлежать тому брату, который умер. То есть он практически разул раздел брата. Дальше читаем. Забота о продолжении рода слышится в 11-12 стихах, которые содержат запрет, которые... Не дают нам сегодня работать, ты посмотри. Тринадцатый стих, 25 главы. В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должны быть двойная ефа, большие и меньшие. Гири у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает твои тебе. То есть, когда ты торгуешь, гири у тебя должны быть. Я помню, у нас на базаре были такие гири специальные. И на ней было написано, допустим, 5 килограмм, да? А на самом деле она была где-то 4,5. То есть, она полая внутри была. И так далее и тому. И это как бы приветствовалось. И ну как ты, человек вешает на гири. Я даже помню такие случаи, что некоторые с собой брали гири, идя на базар для того, чтобы купить какие-то продукты. И он уже примерно знал, что ему нужно будет вот такие гири, такие. И он с собой их брал туда, потом проверял, и, конечно же, его всегда обманывали. Либо все начинали торговаться до последнего для того, чтобы тот, который взвешивал, уже примерно знает, что у него все равно есть зазор. И он как бы сбрасывал. А другой не сбрасывал, потому что у него точные весы есть. У него уже ничего не остается от его заработка, потому ему за место заплатить надо и прочее. Так вот здесь стоит момент, о котором может быть человек, который... Есть Бог, нет Бог. Да я знаю, что есть Бог, но что Он от меня требует, я не знаю. Так вот здесь написано. Чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. То есть дни здесь наши на земле. Это Господь Бог нам дает эти дни. И для того, чтобы они продлились, я должен быть честный. Это вот такое вот требование от Творца. Хочешь верь, хочешь не верь. Хочешь слушай, хочешь не слушай. Хочешь принимай, хочешь не принимай. Хочешь войдут они в твое сердце или не войдут они в твое сердце. Может быть, ты и согласен, но в тот момент, когда это будет касаться твоей пищи, твоей жизни, ты можешь сделать по-другому, но дни твои не продлятся здесь на тебе. То есть здесь и требование полной честности при торговле, и указание на то, что вес и объем наши суждения и решения должны быть праведными, то есть соответствующими мерам божественных заповедей. И призыв постоянно проверять эти вес и объем как раз руководствуется Торой. А противоположная жизненная позиция, которая допускает нарушение прав ближнего ради своей пользы, именуется здесь мерзостью. 16 стих. Так и написано. «Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, всякий, делающий неправду». Чем более отступает человек, цадык или цадек, правды, справедливости, тем более он просто-напросто уподобляется дерзкому какому-то богопротивнику. Амалику, который, помните, нападал в пустыню на усталых людей, чтобы грабить их и убивать. Израиль шел, и он нападал не на передние колонны, где шли мужественные люди, а там сзади, которые отставали, больные, старые люди. И помни, как поступал с тобой Амалик, говорит Господь на пути, когда ты вышел из Египта. Когда он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Вот как бы сравнивается, видите, сразу бац, только вот тебе и история. Подобно Амалику не боится Бога и всякий, который извлекает выгоду из страданий других. Поэтому истребить Амалика следует в первую очередь из сферы вот тут, в наших головах, в сферах наших мыслей и желаний, в которой не должно быть стремления вот как бы такой вампирической жизни за счет других ослабевших и утомленных. Забывать об этой борьбе с Амаликом никогда нельзя. Смотрите, 19 стих. «Итак, Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которые Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, и изгладь память Амалика из Поднебесной. Не забудь». Так заканчивается глава КТЦ. 26 глава открывается заповедью о благодарности за урожай. Поскольку урожай бывает не только в области земледелия, благодарению Богу должен воздавать всякий, кто видит благие результаты своих деяний. Обретая такое, человек обязан вспомнить, кому он этим обязан, чья помощь привела его к успеху. То есть хвала Создателю воздается публично в святилище в присутствии священника. Возьми начаток всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которые Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину. И пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: «Сегодня я исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». То есть, свидетельствуя о любви Всевышнего, верующий вспоминает, вновь переживает прошлое, начиная со времен праотцов и от скорби, да переходит к какому-то ликованию. И дальше заповедь. «И веселись». Слово «веселись» — это тоже заповедь. «А во всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя». То есть, а как же ты будешь знать о каких-то благах, если эти блага случились, и ты их своим расчетливым умом давно сказал, это потому что раз, два, три, четыре, пять. Поэтому, когда вы молитесь, особенно сегодня наступает, мы приближаемся к празднику Рош ха-Шана, а это отсчет годов, то есть наступит 5777 год, и понятное дело, что мы будем ставить какие-то планы, и мы с вами в прошлый раз говорили, что дай Бог, чтобы мы в эти планы включили планы Божьи. а его планы сверхъестественные. Так что не бойтесь ставить планы сверх выше вашей планки. Но запишите их на бумажке, чтобы не забыть вам. Потому что когда придет следующий год, а вам бы хорошо бы взять то, что вы написали в начале 5776 года, да прочитать сейчас в конце и посмотреть, что Господь уже сделал. И мало того, что может быть у тебя сейчас куча проблем, веселись пред Господом Богом твоим уже то, что Он делал в твоей жизни. Здесь также говорится о том, что да, и ты должен помнить, что когда-то ты вышел из Египта. Не твои праотцы вышли, а ты вышел из Египта. Ты вошел в эту землю. Земля соединяется с Египтом. И дальше все это выливается в то, что ты должен взять эту корзину, встать перед священником и лично ему сказать о том, что Господь Бог благословил его, и что ты не забыл сироту, вдову и левита. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, сегодня, вот сегодня, сейчас, смотрите, не потом, не позже, а сегодня, сейчас, исповедуй перед Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю. В какую землю ты вошел? Смотрите, здесь говорится о людях, которые еще не вошли в эту землю. Но здесь говорится, что я вошел в ту землю. Как ты вошел в ту землю? А здесь разговор опять же идет, смотрите. Да не вошел ни Моше, ни Аарон в эту землю, а я вошел. Почему я вошел? Что я лучше их был? Нет. Благодарю Господа Бога моего, что Он дал мне возможность войти в эту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. И веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. Тогда скажи перед Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые заповедал мне. Я не приступал заповеди твоих и не забыл. Даже самые тяжелые обстоятельства не заставят верующего потратить на себя то, что предназначено неимущим. То есть, отдавая десятину, израильтянин произносит, «Я не ел от нее в печали моей, и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого. Я повиновался глазу Господа Бога моего, исполнил все, что заповедал мне». Это 14 стих 26 главы. То есть, никакая печаль, включая недостаток пищи, недостаток каких-то материальных вещей и прочее, не могут быть оправданием для поедания десятины. Использование части десятины в свою пользу именуется нечистотой, скверно. А передача ее не по назначению сравнивается с отдаванием мертвому, в то время как в ней нуждаются живые. Только праведно, пользуясь даруемыми свыше благами, можно и дальше надеяться на благословение. 15 стих. «Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой текут молоко и мед». Вот этой молитвой о благословении святой земли и тех, кто праведно живет в ней, завершаются заповеди Торы. Далее излагаются уже не заповеди, а обетования и пророчества. Благословения, уготованные верным, и проклятия ожидают как раз таки отступников. В заключении Моше напоминает о завете, как о едином целом. В день сей Господь Бог твой завещает тебе исполнять установления сии и законы. Соблюдай и исполняй их от всякого сердца твоего и от всей души твоей. Помните, мы с вами говорили, мы слышим, а в сердце не пускаем. Важно, чтобы оно туда вошло. Потому тут и написано, в день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять установления сии законы, и законы, соблюдая и исполняя их от всего сердца твоего, ни головой, ни разумом, и от всей души твоей. Там они должны быть, там им место. И есть кто-то противится все время, чтобы туда они попали. Какие-то ситуации, какие-то проблемы, какие-то внутренние протесты. Завет основан на соблюдении условий, принятых на себя каждой из сторон, не только одной стороны. Сначала перечисляются обязанности Израиля. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и хранить установление Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушаться гласа Его. Если Израиль сохранит верность завету, то миссия его среди народов мира будет успешной. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным его народом, если ты будешь хранить все заповеди его. То есть ты будешь его собственностью, ты будешь его ребенком. И что ты будешь святым, то есть отделенным для него народом. Это величайшее обетование проходит сквозь все книги Писания. Она побуждает стремящихся к Богу ощущать перед ним вот эту близость Творца, биение его сердца. А самое главное, побуждает очищать сердца перед Творцом. Откровение 22.11. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. И еще раз. Праведный да творит правду еще, а святый да освящается еще. Авину Шабашимаем, мы благодарны Тебе, Боже, за эти заповеди, которые Ты нам раскрывал в главе Китеце, Боже. Мы благодарны Тебе за милость Твою, Боже. Спасибо, что они дадут нам великое благо иметь отношение с Тобой, слышать голос Твой и быть услышанным на высоте. Молю Тебя, Боже, просто благослови каждого из нас особым, специальным благословением, особой, специальной жизнью Божией, жизнью в Мессии Ишуа, жизни в святости и чистоте Божией. Пусть наша вера укрепится, ибо Ты Бог чудес и знамений, великий Бог великих чудес и великих знамений. Боже, и мы просим Тебя, да будут Твои планы в нашей жизни исполнены. Открой нам в наших сердцах, в нашем разуме Божий, в нашей душе Твои планы в нашей жизни, Боже. Во имя Иешуа Мессии молились. И скажем вместе, дружно.
Аминь.
Аминь. Вот.
Аминь.